Уважаемые гости, здравствуйте. Рада приветствовать вас на лекции публичной программы к выставке «Сады Рейшера». Сегодня у нас вторая часть дилогии про пейзаж в советском искусстве. И я хочу представить нашего лектора. Это искусствовед, куратор, независимый исследователь Надя Полунгян. После лекции вы, естественно, можете задать Наде свои вопросы, только я попрошу вас для этого подходить к микрофону, который установят вот на этот штендер, потому что лекцию снимает камера. Предоставляю вам слово.
Добрый день. Спасибо большое всем, кто пришел. Ну, для меня большая честь здесь выступать. Это очень интересная выставка. И, ну, мне приятно, что меня пригласили с такой экспериментальной темой, как советский пейзаж, да еще и двухчастная какая-то вот такая ситуация. Вчера мы говорили про, ну, так сказать, общая была такая парадигма, с которой я начала. Это пейзаж официальный и неофициальный, грубо говоря. То есть такое условное разделение. Пейзаж идеологизированный, наоборот, такой лирический. Но вообще главное, почему эта лекция сложилась и почему, значит, вот меня пригласили, это стало интересно, это была такая дискуссия в соцсетях, которая родилась из одного из моих постов, где я говорила, что на переломных исторических этапах голос пейзажа слышен более ярко. И это вызвало большое, значит, ну, такое оживление у людей. Они были очень недовольны тем, что, ну, на самом деле пейзаж – это фактически такой аполитичный жанр, и я переоцениваю пейзаж. Вчера я об этом подробнее, наверное, не буду повторяться. На всякий случай просто еще раз это скажу, потому что непонятно, как аудитория пересекается или нет со вчерашней лекцией. Так или иначе, действительно, ну, как бы людям стало, ну, вот, почему-то важно обсуждать этот вопрос о том, может ли пейзаж отражать современность, современные проблемы, особенно политические, социальные. И когда что-то очень сильно рушится, меняется, разворачивается в государстве, пейзаж, он как бы оказывается максимально на периферии, значит, нашего внимания. Но я, как исследователь советского искусства, считаю, что это абсолютно не так. Наоборот, именно пейзаж и является вот тем пространством, где можно зачастую высказать художникам что-то очень экспериментальное, что-то очень сложное, то, что на самом деле официальный художественный язык, если мы говорим о 20 веке, совершенно не может с этими темами справиться. И вот вчера была такая большая лекция, где разные стратегии художников, ну, которых можно назвать пейзажистами, или которые так или иначе обращались к пейзажу, значит, вот рассматривались. Значит, и вчерашняя лекция называлась «Пейзаж – гость или посторонний в советском искусстве». А сегодняшняя лекция называется «Макет оказался сильней». Макет оказался сильней сценография советского пейзажа. И это вообще, ну, может быть расширена эта тема не только до советского, но и вообще до пейзажа 20 века, потому что он глубоко сценичен. И в этом есть такая программность вот этого модернистского взгляда на природу. Ну, понятно, что это цитата из Егора Летова, из его песни «Моя оборона», «Макет оказался сильнее». Я на всякий случай привела ее текст здесь на экране. «Пластмассовый мир победил, макет оказался сильней. Последний кораблик остыл, последний фонарик устал, а в горле сопят комья воспоминаний. Моя оборона, солнечный зайчик стеклянного глаза, траурный мячик нелепого мира, солнечный зайчик дешевого мира». О чем здесь, собственно, идет речь? Идет речь про искусственное пространство, полностью сконструированное. Пейзаж, который является игрушкой. Пейзаж, который является помойкой, возможно, да? И вот он, как оказывается, перевешивает. Перевешивает, значит, наше внимание. Перевешивает исторически, возможно. И в этом есть, конечно, такая постмодернистская загвоздка. Потому что мне вот со своей стороны, да, 30-х, 50-х годов, мне интересно увидеть, как этот пейзаж, помойка, она же игрушка, она же такая декорация, да, как он был создан и кем он был создан, против чего он выступает и почему он не может оттуда выйти, из этой игрушки, из этой помойки, из этой декорации, как человек 90-х или 80-х годов. Вот. Значит, ну и для этого хотелось бы поговорить о жизни в макете, которая она может быть вот с разных сторон, с разных углов. Ну, перед вами, ну, один там любой стандартный план советского города, это послевоенный журнал, но вот здесь написано «Генеральный план колхозного города имени Сталина». Это даже, может быть, большая метафора. Вот, не конкретный даже город, пускай это будет метафора. Город-сад, о котором в том числе идет речь, конечно, на этой выставке. Город-сад, как такая утопия, значит, как образ преодоления природы, триумфа над природой, значит, модернистского именно, вот цивилизационный такой, возможность победить эту природу, победить вместе с ней историческую реальность, выйти за пределы исторического как такового. Фантазия становится былью. Самые футуристические смелые прогнозы могут быть реализованы, значит, в нашей вот этой, ну, нашем проекте, да, и он будет построен. Летающий город, значит, разграфленная там вот эта вот пустыня на квадраты, которая обрастает высотными домами, повороты рек, все что угодно. И жизнь человека, так же, как и жизнь природы, и жизнь всего мира, она определяется волей одного человека, художника. Художника-архитектора, да? Архитектора-производственника. Вот. Архитектора-утописта, который, значит, вот это все создает. И это идеальный мир, который начинается, значит, вот он, 20-30-е годы, он достигает своего некого пика, вот это, значит, у нас 50-е, и ему противостоит антиутопия постмодернистов, да, тотальная инсталляция. Вот это вот образ тотальной инсталляции, который, значит, тут пищит, который Кабаков предлагает, так, слышно? Он же тоже исходит из той же самой темы, да, из той же самой проблемы. Что такое тотальная инсталляция? Это огромная декорация, значит, из которой ты не можешь выйти. Ты заходишь туда, это как бы макет Вселенной, макет мира, макет какого-то вот нашей жизни. И все части ее, они говорят о том, что это, значит, жизнь, которую он описывает, она тотальна. У нее нет никакого выхода. Это как лабиринт бесконечно с умножающимися одинаковыми правилами. Вот то, о чем Кабаков говорит. Все размечено, значит, все зарегулировано. Это коммунальная квартира такая, да, как лабиринт без начала и конца. Правила хорошо известны. Они могут быть нелепыми, они могут быть когда-то рациональными. Вот. Но это, так сказать, взгляд изнутри. Изнутри и из, значит, спустя много десятилетий после того, как это было придумано. Вот весь этот вечный город, да, где люди переселяются, как мы знаем, да, в, значит, в известном этом проекте, из одного дома в другой, вот по мере того, как они, например, переходят в следующую жизненную фазу. То есть он родился, он в родильном боксе, потом он переходит в детскую, потом он переходит, значит, в общежитие для рабочих, потом там, для новобрачных, потом в дом престарелых и так далее. Вот это его, значит, круговорот, ну и там морг в конце, значит, в общем, до свидания. И, значит, ну и вот это вот как бы жизнь, которая определена только вот этими социальными нормативами, да, и любой образ без потерь может заменяться текстом. Ну, это кабаковская система, но, в принципе, это и у многих других вот этих нонконформистов такой момент, концептуалистов такой момент есть, что там эти разговоры, да, которые звучат в воздухе. Не обязательно изображать всю коммунальную квартиру, достаточно этих двух реплик, и уже вся сценичность, она у нас в голове. Это же ведь на секунду пьеса, правильно? Что это происходит на этом щите? Один, значит, спрашивает, чья это муха, там, это муха Марьи Ивановны, ну, мы знаем, все это. Значит, это тоже пьеса. Кто ее играет, эту пьесу? Вот эти вот жители этой большой декорации. Вот. Ну и, конечно, в этой декорации, из-за того, что у всех есть свои реплики, из-за того, что у всех есть свои какие-то, значит, роли, право на фантазию, право на выход оттуда, право изменить этот сценарий, оно отсутствует. И это очень важная тоже часть антиутопии, ну, которую они выстраивают, соответственно, как ответ этому модернистскому раю, да, который я вначале вот показала. И самый острый вопрос, наверное, 30-х, 50-х, а затем и следующий за ними, значит, послевоенного искусства, это, конечно, вопрос о том, как вообще соотносится реализм и реальность. Они так утверждали этот реализм, они так хотели добиться, значит, вот этой как бы идеального изображения, значит, реальности политической, да, что в результате реальность природы осталась у них за плечами. Ну, о чем тоже это будет лекция отчасти. Реализм и реальность начали расслаиваться. И с постмодернистами интересен такой вопрос, что они, возможно, уже не очень понимали, есть ли это реальность на самом деле. И вот вся их, весь их нарратив, в том числе и то, о чем говорил Егор Летов, это и есть вот эта драма невозможности выхода из модернизма. Потому что постмодернизм – это его часть, органическая часть, это его конец. Это как вот яйцо, скорлупа, да, значит, и вот у нас есть желток и белок, вот этот желток – это у нас модернизм. Начало, значит, первая половина, а белок – это его, вот это то, что окружает, он питается этой внутренней частью, но он не может выйти из скорлупы. И чтобы это все изменилось, должен вылупиться какой-то цыпленок, и все это ломается. Есть ли это реальность? Ну вот, это, собственно, человек, улетевший в космос, он сделал, ну, инсталляцию Кабакова. Значит, он сделал все-таки шаг. Ну и как, собственно, откуда все это расслоение вообще пошло? Значит, это, конечно, начало, вот я говорю, начало большого укрепления макета. Это так я в шутку написала. Это, конечно, конфликт производственников и символистов. Немножко вчера я говорила про Филонова, Малевича, про их системы. Ну, тут я не буду повторяться. Я скажу, что во Вхутемасе вот это знаменовал конфликт Кандинского и Родченко. Значит, как известно, значит, Кандинский был вытеснен Родченко, он уехал за границу из-за этого. Хотя, значит, сначала они хорошо очень так общались, и даже Родченко признавал влияние Кандинского. Ну, известно, что вообще Родченко опирался, как бы, ну, он вырос в этой символистской культуре, там их переписка со Степановым, где они там какой-то рыцарский роман такой разыгрывают. Все это известно. Вот, но... Вот это две как бы такие несовместимые фазы, которые дальше весь 20 век будут противостоять друг другу. Противостоять идейно, но прежде всего в партийной риторике, конечно. Так между ними не так уж и много. То есть, конечно, вот символизм, он все равно остался как такая база для модернизма, как его основа. А конструктивизм оказался такой просто одним из небольших течений. Он не определил что-то очень глобально. Хотя, безусловно, неоконструктивизм 60-х годов. Все, конструктивизм важен. Но как бы он помельче. Для меня, вот как я так думаю, если говорить про историю искусства в целом, он оказался мелок на дистанции, на расстоянии. И вот эти вот рациональные против интуитивного. Ну, собственно, понятно, что интуитивное – это что-то более крупное. Рациональное, позитивистское, в принципе, это продолжение программы 19 века очень во многом. И вот этот условный позитивизм, который они, ну, трансформировали, они его модернизировали, укрупнили, конечно, вот, он очень многое отбрасывал, он очень многое вытеснял. В этом состояла его проблема, о которой, опять же, говорит Егор Летов, что нету воздуха. Где воздух в этой полностью... идеальной и в то же время искусственной модели мира. Ну да, и тут в качестве примера вот фотография Родченко, да, с ее вот пейзаж, да, это пейзаж просто индустриальный. Человек лезет на лестницу, мы видим воздух. И Кандинский пейзаж метафизический, пейзаж умозрительный, который может быть, ну, каким-то биологической метафорой, там вот этой под микроскопом, там увидим какие-то инфузории, там космос, что угодно. Он позволяет очень много трактовок. Родченко же иллюстрирует нечто, иллюстрирует некий социальный тезис. Но здесь пара цитат, я их уже вчера давала. Значит, это цитаты, вот, ну, одна цитата из Кеменова, которая говорит, что... образы, созданные формализмом, это вот Кандинский как раз, антихудожественны, прежде всего потому, что они с возмутительной безответственностью уродуют природу человека, нашу социалистическую действительность. И вторая цитата. «Ошибочной и вредной, тормозящей перестройку художника, является точка зрения, выдвигающая на первый план от имени рабочего класса пейзаж». Ну, просто такой типичный пример критики 30-х годов. И к ним я добавлю вот такую цитату из книги Фёдорова Давыдова, которая так и называется «Советский пейзаж». Эта книга уже в 50-х годах издана. Значит, вот она цитата такая. Значит, он говорит, он завершает свою книгу, значит, что такое пейзажная живопись советская, значит, что вот искусство советское, оно нас, значит, заставляет по-новому видеть там то сё. Значит, и это призвано делать и наша пейзажная живопись. Ее призванием является выражение новой действительности и ее социалистических идеалов посредством раскрытия и утверждения того нового, что появляется в переделываемой нами действительности. Вот, то есть они полностью, получается, исключают волюнтаристское движение этой самой действительности. Они хотят обратить внимание только на тот ее сегмент, который они сами сконструировали. Это очень важно, что советским пейзаж является, потому что он демонстрирует явления, так или иначе связанные с деятельностью советской власти. Тогда он советский. Если же он выходит за эти пределы и показывает какие-то задворки, это уже не подходит. Так. Ну и что такое, вот, значит, то делится советский пейзаж, это тоже со вчерашнего дня, но это, извините, объединяющие слайды, их будет немного. Я просто хочу, чтобы вот эти две лекции, они были как-то увязаны вместе. Что такое непосредственно советский пейзаж? Вот у него есть две фазы. Индустриальный пейзаж, как я говорю, да, конструктивность, политическая адекватность, функциональность, агитационность и антропоцентризм. Ну, это такой синтез из моих выводов и того, что они сами о себе писали. С другой стороны, лирический пейзаж, о котором шла речь вчера. С одной стороны, он экспрессивен, с другой он политически пассивен, безыдейный, созерцательный и подразумевает некий опасный диалог с природой, который на самом деле противоречит вот этой вот ведущей идеологической задаче советского искусства, потому что диалог все-таки нужно вести. Значит, ну, это две вещи, которые являются примером. Вот это все Сергей Лучишкин, художник группы «Общество станковистов». Ну и вчера я приводила эти вещи как пример того, как хутемасовцы, вот первый их выпуск, освоили систему Малевича. То есть они взяли вот образы, значит, малевичевский супрематизм и как некую решетку, да, наложили его на реальную природу, которую они воспринимали. Вот. Это такой пример... Ну, просто как такая универсальная заставка, то, что их всех объединяет. Вот. Но сегодня речь пойдет именно о вот этом вот тематическом пейзаже. Тематический или индустриальный пейзаж вначале. Потом это все вот сдрейфовало в сторону социалистического реализма. Он имеет очень разнообразный, на самом деле, характер, очень много, там, я сейчас покажу, там немножко разных вариантов его. Особенно в начале, там, когда до 1932 года, до 1935 года художников еще не очень сильно контролировали, они могли много чего предлагать разного. Но главное, что это некий новый тип реальности, на котором художник фокусируется. И, значит, эта реальность, она, конечно, политически агитационна, вот то, что я сказала, но самое интересное, что она очень сценична, потому что все-таки это героическая картина. Это картина, в центре которой стоит событие, и это событие должно быть очень представлено зрителю, чтобы добиться нужных эмоций. И пейзаж имеет здесь тоже очень важное значение. И вот здесь, значит, ну, с правой стороны вот эта картина художника Котова 30-х годов под названием «Капитальное строительство». Ну, не картина, на самом деле, это литография. Вот, но видно, как здесь выстроен, значит, вот этот ландшафт, да, с индустриальными исключениями. Он, значит, действительно подавляет человека. Значит, то есть эти элементы, это стройка, эти трубы, там, эти флаги, все это должно очень сильно вот организовывать наше внимание и показывать, что на самом деле ландшафт все-таки побежден. Ну и тут две вещи немножко разные, как бы контрастирующие друг с другом. Это экспрессионистский, значит, вот эта вещь Пименова «Инвалиды войны» 25-го года. Ну, он тоже вот остовец. И с правой стороны это вещь такого вот Павлова, значит, как это называется? Точно скажу. первый зимний спуск лесовоза на заводе имени Марти 1932 года. Не помню точно название. Значит, ну, тут видно, да, что и здесь мы имеем дело, да, с очень выраженной сценичностью. Вот даже здесь я бы сказала, что это похоже на сцену театра, где выставлена вот эта декорация, огромный корабль, он сразу дает пространство, вокруг него эти леса и снующие, значит, люди, которые, значит, явно демонстрируют этот контраст. Контраст вот этого, значит, мелкого измерения XIX века и крупного индустриального вот этого масштаба века XX. Здесь же это критическая картина, подражающая Георгу Гроссу, инвалиды войны империалистической. Конечно, они очень недовольны. Значит, и сзади руина. Руина, собранная как такая декоративная коробка. Вот. Она, собственно говоря, совершенно условно, но также она могла быть построена на сцене. И тут очень минимальными средствами вот этот пейзаж, да, он так дан, вот одна линия горизонта, эта коробка стоит сзади, какое-то дерево, как будто занавес висит, и там на этом занавесе это дерево написано. Вот, это пример. Ну, тут вот, например, Петр Вильямс. У него, наоборот, такая стремительная индустриальная картина. Вроде бы сюжет близок к Александру Лабасу, но он не доходит до Лабаса. Не случайно он был театральным художником, Вильямс. Вот, ему интересно вот это немножко стиль, этот индустриальный. Пейзаж для него – это такая тоже, как такой, ну, некий, ну, предлог, может быть, для того, чтобы показать вот этот шикарный автомобиль, который... И все это подчинено этим линиям автомобиля. То есть они как бы очень сильно протяженные, такие вытянутые, вот эти линии пейзажа. Вот. Но здесь на первом плане тоже техницизм некий такой. Вот. Другой вариант – это как бы вот Ахровская такая, значит, ассоциация художников революционной России, такой знаменитый художник Лупов, который постоянно писал толпы, значит, какие-то спортивные соревнования, значит, все, ну, значит, демонстрации. И это 27-го года вещь. Он вообще такой художник, скорее вот рубежа 20-30-х, еще не оформившийся как такой парадный стиль, этот вот тематическая картина. И у него интересно, что он, ну, буквально хочет этот пейзаж от нас закрыть толпой людей. То есть они вот, они настолько, их много, их, они настолько выпирают, и даже нам не очень приятно видеть вот эти тела какие-то сверхреалистичные. Они снуют там, они мешают нам закрывать нам обзор, что происходит, какие-то хороводы, там в центре какая-то тоже установка, где женщины пляшут с флагами. Вот. Ну, в общем, спортивные игры на стадионе, что и сказано. Но здесь нет иерархии, а здесь есть вот это стремление, что все-таки человеческое событие, оно важнее события вот этого. Ну, и разные там виды, ну, 38-го уже года. Тут то же самое присутствует. Есть городской пейзаж, и он достаточно пустынный, невнятный. Но вот люди, они как бы мешают нам. То есть они, вот эти тракторы едут там, непонятно чего, вроде это реконструкция улиц, но... И вот эта тематическая картина, она как бы ранее, она как бы такая вот все время противоречива. Все время противоречиво, и это противоречие было призвано вот, значит, ну, изменить там и как-то привести к общему знаменателю вот это законодательство, связанное с социалистическим реализмом. Вот это работа Федора Богородского, «Стройка СССР», довольно известная. А там такая более, ну, заурядная такая, так скажем, периферийная вещь. Вот эта демонстрация на площади Урицкого 1937 года. Я их поставила рядом, но это, они немножко отличаются по стилю и по времени, потому что здесь везде мы видим пейзаж городской, разграфленный на части. То есть это уже некое все-таки, ну, видите, вот он там как бы город, который важен с том, тем, что это структура готовая, которая, она очень сильно организована, ну, как на этой карте, которую вначале я показывала. Вот. Значит, она очень предсказуемая, то есть в ней нет ничего таинственного, нет ничего, что может пойти не так в этом городе. Ну и, в принципе, у этих рабочих тоже. То есть мы немножко волнуемся, не упадут ли они, да, но, в принципе, скорее всего, все идет по плану, значит, с ними. И вот эта как бы предсказуемость, эта заданность городского ландшафта, она очень интересным образом я бы сказала, инверсируется в ситуации, когда вот эти же художники, эти футемасовцы, там, ну или их коллеги, они начинают путешествовать за пределы своих вот этих хорошо знакомых, уже как будто изученных городов. Ну, путешествуют они, как я тоже говорила вчера, в эти тематические командировки, да, на социалистическое строительство, где они создают пейзажи, которые должны отражать местные ландшафты. Ну, вот интересно, что получается. И здесь тоже им нужна какая-то конструкция, им нужна какая-то театрализация этой реальности. И эта театрализация, она как раз колониальна в их случае. Очень довольно интересным образом. Это такие экзотизированные вот образы, которые отчасти созданы взаимствуемыми ими, значит, разными стилями современной живописи, потому что они вдохновлялись, конечно, коллекцией Гамонзеи, Щукина, Морозова, значит, и вот Матисс, Дюфи, вот это все их были образцы. Значит, и с другой стороны, самый широкий такой вот набор художественного наследия, в том числе и, конечно, искусство художников-примитивистов, которое многих из них тоже очень вдохновляло. Здесь примеры работ трех разных художников. Слева это Мария Гранавцева, значит, ее, ну вот тоже, значит, Чаква, это вот ее, значит, тоже с колхозов собирают чай, значит, женщины. В центре это Ростислав Барто, картина называется «Кавказская дорога» 30-го года. Он любимый ученик был Александра Шевченко, такой очень яркий живописец, хутемасовец. И с правой стороны это Надежда Кашина, ученица Фалька. Значит, это самаркандский вид, значит, он называется «Арбаз с клевером», тоже 29-го года. Все эти вещи, как вы видите, они не ставят себе задачу передать какую-то специфику и сложность этого пейзажа. Наоборот, они его максимально упрощают и позволяют нам его узнать. Только узнать уже вот не как на фотографии или как на этом плане генеральном, да, а как на вот этой картине, которая висела в музее. В некотором смысле они как некие гогены, они себя мыслят, да. Значит, они открывают экзотический вид и подверстывают к нему вот эти социалистические достижения. Вот. И это очень интересный феномен, что действительно вот эти хутемасовцы при их оригинальности, при их довольно большой работоспособности, они уже изначально мыслили вот именно так макетно. И этому способствовало образование, которое они получили. Потому что изначально, как известно, экспериментом Родченко и других крупных художников, которые там работали, преподавали, было вот это создание, ну, некого вот опыта абстрагирования, да, в начале, когда они, значит, все учились писать абстрактную натуру, вот эти натюрморты, которые они ставили, и только потом переходили уже к вопросу картины. То есть у них вот это модернистское условное зрение было на первом месте, оставалось. И с этим связана их определенная всеядность стилистическая. И это вопрос, который часто, в принципе, искусствоведы не могут решить или не могли решить, что произошло с ними, почему они так быстро, многие из них, перековались. Вот Федор Шурпин был интересным таким художником, очень ярким живописцем. Вдруг он стал соцреалистом ведущим. Значит, или там, ну, много таких, Кукрыниксы, например, вот они же были живописцами. И даже и потом продолжали картины писать. Ну, как-то вот эти картины так были такие официальные, значит, они очень активно выполняли эту задачу, вот эту стилистическую задачу, которую перед ними ставила партия. И вот та же Надежда Кашина, я показывала, она тоже стала такой крупной художницей 50-х годов, писала парадные картины. Ну, правда, «Вождей» не писала, но многие писали. То есть это что-то, это как бы глубокое противоречие. Нет, это то, чему их учили. Их учили создать большую героическую картину теми средствами, которые им предлагают. И главное было освоить художественное наследие во всем его объеме и использовать это художественное наследие на благо советской власти. Это не критика хутемасовцев, это просто некое, ну, такой тезис, что вот это важно понимать про них, на мой взгляд. Ну и вот тоже две работы таких известных художников. Это, значит, Федор Богородский слева, с ней семья снимается, значит, его вещь начала 30-го, 32-го года, 34-го. А справа это Самуил Адливанкин, значит, 22-го года, наоборот, работа перед отъездом на фронт. Но тут, как вы видите, интересен сам по себе искусственный пейзаж. Пейзаж, вот, который, да, на этой условной фотографическом фоне провинциальном, да, он, вот здесь он у нас просто написан, значит, «Привет из Батума», там, значит, сказано, на дирижабле написано. А здесь он, забавно, они стоят в ландшафте, в этом городском пейзаже, да, и при этом есть этот задник. Мы не видим, что на нем, но явно что-то более интересное, чем этот город. Вот. И в этом тоже вот и есть их история. То есть вот есть жизнь, которую они наблюдают вокруг, а еще есть этот экран Анри Матисса, который они перед собой немножко видят. И это некая линза, через которую они все пропускают. Или это композиция Родченко. Вот они, значит, тогда через нее. Это такие тоже метафоры их собственной реальности, я бы сказала. И к пейзажу имеют прямое отношение, к этому пейзажу театральному, пейзажу макетному. Да? Вот. Значит, ну и тут это вчера тоже показывала я слайд. Это эволюция работ Татьяны Мавриной, тоже известной в Хутемасовке, которая сначала занималась документальной такой графикой по следам от лидера группы 13 Владимира Милошевского, который это все придумал, рисовать, значит, старую Москву, там церкви, значит, вот эти разрушающиеся, разрушаемые, значит, части города, значит. Но она дальше продолжила, это ее вот эта вещь 47-го года, а с правой стороны это вещь конца 60-х годов, Суздаль. Но, как вы видите, это совершенно другая графика, то есть она уже не интересуется непосредственно документальной задачей, хотя по-прежнему ей важно отразить вот это несоветское пространство, но сверх вот эта декоративность, театральность этого рисунка, да, его такая как бы вот тотальность этой пластики, где не остается свободного места для чего-то другого, не остается пустоты, тоже очень для них характерно. Вот многие из художников хутемасовцев, которые дожили до 60-х, они вот свою систему пластическую, они ее довели именно до этого состояния, где форма решает все. И форма, этой формой решаются все задачи одной и той же формой. Именно против этого во многом и протестовали интуитивно вот эти концептуалисты. Потому что, конечно, это была большая школа. Школа дизайнерская, школа художественная. Школа вообще художественного мышления, которая отчасти, она как бы немножко через край вот одним и тем же методом описала, значит, существующую реальность. В том числе и реальность, конечно, духовную. Это важно. Ну и, собственно, к пейзажу-заднику непосредственно, к тому, что представляла собой вот эта вот большая тематическая картина. Значит, это, значит, бригада Василия Ефанова, значит, знатные люди страны Советов. Как вы видите, это такая панорама или диорама, я даже не знаю. Значит, ну, не знаю, насколько тут видно. У меня что-то так бледновато, надо сказать. Тут видно. Здесь стоят две скульптуры. А кто его включил? Это... Я как-то пропустила это. Действительно, выключали ведь свет. Было лучше. А может, часть света выключить? Угу. Ну... да, это плохо, конечно. Это как-то... Значит, я просто, извините, я не смотрю туда, я смотрю... Значит, да, это, собственно, эта экспозиция Всемирной выставки 1939 года. Один из таких парадных залов, самый главный, где это большое панно, оно организовывало вот задний план. И оно, обратите внимание, изогнуто, да? То есть оно демонстрирует как бы некую... Значит, здесь постамент такой, который, значит, ступени, ведущие к этой большой картине. Слева и справа большие скульптуры. И внизу были таблички, на которых написаны имена всех этих людей, которые написаны, значит, на этом панно. Все это ударники и так далее. Вот они есть знатные люди страны Советов. Значит, и интересно, что... Ну, вот здесь сказано, да, что мы смотрим на пейзаж и не видим его. Мы смотрим на пейзаж и видим задник. Причем задник дважды. С одной стороны, для них, для этих знатных людей это задник. Мы должны как портреты воспринимать. С другой стороны, это, конечно, задник для тех, кто находится в самой вот этой аудитории, да, в самом этом пространстве, потому что это даже не фреска. И тут надо, конечно, вспомнить план монументальной пропаганды, на котором росли хутемасовцы, и вот до чего он дошел, до какой точки. Значит, вместо того, чтобы огромные, реющие там в небесах, значит, героические сцены, значит, оказывается, это такая, ну, вот действительно фото такой, значит, условный очень задний план, да, с какими-то очень условными лицами. Ну, вот все как на этой, на этих шуточных двух вещах, да, про то, как семья снимается. Действительно, это семья советских народов, которая снимается на этом, значит. Вот. Но также важно, значит, что это некие отсылки все-таки к XIX веку, к академизму, правильно? Академизм, понятый уже глазами XX века. Вот Малевич, он писал про этот, значит, мир мяса и кости и индустриальный мир. Но для него эти два понятия, они были живыми. Это не было сражение вот одного чего-то, что обязательно победит, с другим, что обязательно устарело. У него более сложно, как это философски сказано, вот и то, и другое, это какая-то категория очень глубокая, что ли. И мы сейчас присутствуем почему-то вот при этой ситуации. А может быть, через 100 лет она будет другой. Это у него как-то есть. Вот. Здесь же, конечно, доминирует точно вот этот взгляд партийный 20 века, все остальное отброшено. Есть, конечно, черты героического реализма 19 века, условно говоря, парадной картины. Но, во-первых, она не была такой коллективной. Ну, то есть была коллективной, но не была настолько обезличенной. Или там была обезличенной, но в определенном другом стандарте, не так, как здесь. Вот. И, значит, как бы вот это важна вот эта именно прозаизация природы, да, ее как бы такое снижение, снижение ее характера. Вот. Но, знаете, это сидит, я говорю, что это полупейзаж. Это полупейзаж или это некая витрина, которая превращается вот как раз в это окно, которое не является окном. Фальшивый камин, да, как у этого самого. Вот. Это условность. Ну и, конечно, это сопутствовало вообще общей такой установке на театрализацию пейзажа. Это же время больших вот этих проектов, конец 30-х годов. Значит, это что, в первую очередь, да, ВСХВ, Дворец Советов, который должен был полностью изменить ландшафт, все подчиняя вот этой, значит, огромному постаменту с огромным памятником, и внизу этот рабочий клуб, разросшийся до дворца, который вот тоже должен был в себе заключать подобные произведения, как вот эта вот бригадная картина. Обращаю внимание, что она бригадная, то есть у нее нет одного автора. Вот. И вроде это тоже нам напоминает как-то Ренессанс, там, да, или вот эти вот. Ну, что-то все равно это не совсем так. Значит, ну, да, вот это, собственно, план городской, все это к тому же, что я показывала в начале, блистающий своими возможностями, перестроенный полностью город ВСХВ с его ранними вот этими павильонами, такое уже кинопространство, да, где тоже зритель должен оказаться в реальности, которую он никогда не видел. Так же, как и в метро, но в метро это недополнено, поэтому я не включаю метро. Во-первых, это подземный город, там нет вот именно ландшафта, нет пейзажа, там только интерьеры. А здесь, конечно, это вот именно ландшафт, в котором вот эти дворцы, они несколько макетируют, ну, об этом многие писали, новую вот эту, значит, желаемую реальность советскую. Ну, вот павильон 1937 года Всемирной выставки. Справа это карта индустриализации СССР, которая тоже является пейзажем, вот этим самым чертежом, где, значит, вот маркированы основные города этими самоцветами. Понятно, что это схема, но, тем не менее, тоже очень важно, как вот эта, да, декорация. Ну, тоже, значит, ВСХВ. И, значит, в нем находятся идеальные люди. Идеальные, как актеры, киноактеры, вот эти рабочие колхозницы, которые, значит, вот на первый план выступают. И эта реальность очень быстро переходит в живопись. Потому что, ну, вот как на этой картине Пименова, да, «Физкультурный парад», тут Дворец Советов уже построен. Как и на картине Дейнеки, посвященной вот тоже этим знатным людям страны Советов, мы знаем, что они включали уже эту воображаемую архитектуру, планируемую архитектуру. Как и вот этот весь пейзаж, он был планируемым. И эта планируемость, эта театральность, она как раз на первом месте и оказывается. Ну и в том числе, кто такие вот люди в этой ситуации. Это такие вот фигурки, да, как в макете тоже. И интересно в этой связи вот эта мелкая фарфоровая пластика, которую, ну, начала Наталья Данько, она там всю дорогу их делала. Но у нее вначале это были некие субъекты, ну, как она делала там портретные Ахматова, знаете, вот ее маленькие статуэтки. А здесь оказывается, что это просто собирательные образы такие героические, но при этом очень уютные. Они как куклы, вот их как шахматы, их можно переставлять, их можно менять местами. Это все амплуа советского человека. Амплуа, значит, его разные вот возрасты, разные его роли тоже. И он должен быть именно таким, только таким. Здесь уже это ужесточение, эта цензура, она начинает проявлять себя. Особенно если это касается, конечно, национальных пространств, как у СХВ, но вот тоже работа Данько, «Чернильница», обсуждение проекта Советской Конституции 1936-1937 года – это некое руководство к тому, как должно быть сценически организовано социальное пространство. Вот хороший человек советский и человек советский, пошедший по некорректному пути. Вот. И здесь, на этом месте как раз, любопытно, что живопись, она все больше отступает на задний план. То есть тут имеет значение плакаты и фотографии в большей степени. Ну, можно вспомнить, конечно, вот эти вот известные плакаты как раз середины 30-х, когда сформировался такой стиль, вот этот стиль 35-го года, он еще не дошел до полной обезлички такой. Но вот эта велеречивость и вот эта какая-то вальсовость такого этого темпа пластического, она всегда вот эту природу очень сильно окутывает каким-то вот, ну, скажем, ну, как-то она ее, как бы сказать-то, смягчает ее контуры, как-то она ее вот так вот немножко, даже не знаю, как это определить, ну, в общем, она ее нивелирует, наверное, так скажу. Ну, тоже вот ученица Дейнеки Татьяна Ерёмина, совершенно одинаковые люди, среди одинаковых этих каналов, лестниц, вот этот пейзаж, он, значит, становится уже такой же условностью, как и эти фигурки. То есть это исключительно части макета. Они могут переконфигурироваться, переставляться, как пожелает художник. А с другой стороны, фотография. Фотография, конечно, отретушированная. То же самое фотография, которая демонстрирует желаемый мир, очень сильно зарегулированный, подчиненный глазу художника. Это СССР на стройке. Значит, ну, это нет, это, по-моему, альбом, посвященный непосредственно Сталинской Конституции. Ну, вот, значит, такие монтажи, понятно, это вот эпоха журнала «СССР на стройке», который, к слову, занимался как раз Родченко. Так что его вот это вот его позитивизм, он вот в этой высокой точке, значит, получил свой расцвет. И интересно, да, как соотносится вот то, что вначале я говорила, и здесь. Вот, пейзаж со счастливыми людьми, при этом документальный как бы пейзаж, но только он как бы на самом деле не вполне документальный, он вот сценичен, кинематографичен. А живопись отступает как раз назад. И мы видим, насколько она оказывается неконкурентной рядом с фотографией. Потому что она все больше вот усредняется, да, ну, под воздействием вот этой вот риторики социалистического реализма. Все художники очень боятся проработок, конечно, они хотят как-то выполнить эти задачи, но в итоге это означает отказ от индивидуального почерка, в общем-то говоря. Ну, как и в фотографии, кстати. Это слева это Екатерина Зернова, Остовка, ранее блестящая такая тоже художница, духи Пименова. А справа вот картина Митрофана Грекова, известного баталиста, да, «Трубачи первой конной». Зеленый цвет, интенсивный. И чрезвычайно, значит, ну, усредненный, малоинтересный вот этот пейзажный фон такой, сделанный в целом в таком, ну, условном каком-то таком непритязательном ключе, вот он объединяет эти две вещи. Совершенно разных авторов, с абсолютно разным бэкграундом. И это тяжелая информация, потому что на самом деле здесь также рассказывается о судьбах людей, например, на гражданской войне, или вот эти колхозники, которые на картине приветствуют танкистов. Неизвестно, что они чувствуют при этом, они обращены к нам спиной, но это все какая-то история вот этого социального перелома и забвения, которая рассказана очень таким косноязычным и осторожным, и при этом несвободным языком. Вот так вот. Другая сторона этой сценичности. Ну, это то, что я вчера тоже вот отчасти говорила об этом. Я так его иронически называю пейзаж внутрипартийный, потому что он внутри вот этой, ну, соцреалистической вещи располагается. Это уже пейзаж, который полностью подчинен, значит, портрету вождя. Он его просто задник такой. Ну, здесь в случае с Лениным это оживление некое эмоциональное происходит. Такое, значит, даже, может быть, слишком смелое для 1934 года. А справа это портрет Калинина, к сожалению. Это самое... Молотова, извините, да, это я. Конечно, это не Калинин. Вот, значит, это поздняя картина, значит, 1947 года. Он уже так несколько с грустью смотрит вниз, и Кремль тоже как-то погрустнел. В общем, он все это как бы вроде как эмоционально, значит, пейзаж должен отражать состояние этого вождя. Но содержательно ли эта работа с пейзажем, это вопрос достаточно двоякий. То есть, скорее, здесь тоже важным, самым главным является вот этот вопрос о ретушированности, да, как и вот на этих, значит, иронических ранних вещах. Хотя он, ну, приобретает вроде бы некий парадный вид, но того героизма, который мы наблюдали в начале 30-х, тут далеко уже нет. Ну и моя любимая картина Александра Герасимова 51-го года, значит, «Художники на даче у Сталина». Сам Герасимов, вот он сидит рядом со Сталиным, конечно, не Бродский же будет там, все-таки Бродский. Ну, в общем, он их всех охарактеризовал, Ворошилов там еще сидит. Но обратите внимание на пейзаж, собственно, я о чем показываю. Пейзаж – это такая прямо мхатовская декорация в духе системы Станиславского. Тут должны комары, значит, летать, какое-то жужжание. Все это очень, с одной стороны, как бы вот, значит, уютная какая-то сцена, да, домашняя, скорее даже, камерная. Пейзаж, он совершенно не эмоционально, он не то, что даже не подтверждает эту сцену, он как-то боязливо теснится в дверях этой сцены, наверное, даже более испуганный, чем сами эти художники. Вот. Пейзаж не характеризует Сталина тоже, в отличие от тех работ, которые я показывала, где есть какое-то эмоциональное волнение. Нет, он просто вот стоит в дверях, как гость такой. Но гость – это там он был гость посторонний, а здесь он гость такой, ну, в принципе, непрошенный, но пусть стоит. Может быть, лакей там, что-то такое. Ну, и так же происходит и дальше в 49-50 год. Ну, здесь просто один из тоже портретов Сталина, значит, это Бубнов. И там, значит, вот картина Мыльникова, называется «На мирных полях» 50-го года. Видно, и там, и здесь пейзаж исключительно усреднен. Значит, это вот то, что называется зеленка. Зеленка, значит, которая... И фуза еще они говорили, вот как в 19 веке тоже говорили. То есть это некое предлагаемое обстоятельство, которое просто задают какую-то краску. Вот эта краска будет зеленой. Но у Грекова это как-то оправдано сюжетом. Здесь это скорее вот такой немножко, ну, уже сложившийся, устоявшийся жанр. Есть эти каноны, есть эти схемы, по которым художники работают. Вот они работают. Ну и, значит, это апогей ретуши. Вот я упоминала уже Федора Шурпина, значит, который стал ведущим соцреалистом и таким, значит, лидером. Значит, в том числе и в 40-х годах, вот он написал эту парадную картину, но здесь я бы хотела ее сравнить с другой вещью, но это сравнение, конечно, известно, это Эрик Булатов, значит, Брежнев в Крыму, это уже 71-72 год, но он, конечно, адресуется именно к этому, к этой вещи, он сознательно это делает, но вот он именно протестует против этой ретуши, он желает эту ретушь возвести в художественный принцип и деконструировать ее. Это его шаг, который вот, значит, Летов не сделал, не хотел он этого делать, потому что он хотел все-таки создать свою систему, не хотел работать в этой системе, он хотел описать, может быть, и поэтому Булатов более благополучный художник. Вот. Но он все-таки тоже, это разные поколения, Летов 60-х годов рождения, а Булатов 20-х. Вот. Значит, но интересно при этом, так чисто за скобками говоря, что обе эти картины отражают свое время очень ярко. И в них, несмотря на то, что они вроде очень сильно, значит, вот этот пейзаж у них остается глубоко как-то позади, на самом деле это пейзаж 70-х перед нами. Вот он тоже нивелирован, но по-другому, вот именно в духе 70-х. Он такой печальный, он немножко такой, ну, гулкий такой, с какой-то своей сложностью, которую мы, наверное, хотим рассмотреть, но нам немножко лень. А тот пейзаж... Он именно вот, ну, тут не видно, к сожалению, это пейзаж, вот как бы послевоенный такой опустевший пейзаж. Здесь есть вот некая энергия этой пустоты, этой угасания какого-то, вот этого модернизма 30-х годов. Этим они отличаются. Эта работа все-таки с энергией написана, с определенной. Вот. Ну и, наконец, оттепельный пейзаж, который уже оказывается у нас за границей нашего восприятия, просто в окне. В окне, потому что, значит, ну, мы уже не воспринимаем его как какую-то важную вот эту, значит, пространство, с которым нам нужно бороться, которое нам нужно, значит, перековывать по-своему, как вот писал Фёдоров Давыдов. Значит, а наоборот, оно, ну, является такой, значит, повседневной частью нашего городского быта. Вот как женщина, она там вымыла пол, вот смотрит в эти окна, ну, конечно, оттуда не прилетит шаровая молния, там ничего не будет, там не... Всё это мирная жизнь, значит, очень устойчивая, скучноватая. И именно против этой картины, собственно, и выступили художники-концептуалисты, что вот герой Кабакова, этот полетевший Комаров, он и пытается вылететь в это окно. Значит, он вылетает в это окно, уже хорошо знакомое, совершенно предсказуемое. У него получается этот полет, он летит, как будто в этой книге, в иллюстрации, да, среди этих домов, хорошо нам узнаваемых, значит, по этим бесконечным, значит, детским книгам. Но попадет ли он куда-то еще, если за этим какая-то... Вот он может бесконечно путешествовать по закоулкам этой декорации, понимаете? И в этом и трагедия, и какая-то глубина, с другой стороны, этого искусства, которое вот не смогла перешагнуть эту программность. Но существовали художники, которые это все-таки сделали. И это художники тоже модернисты, но те, которые не совсем были... как бы действовали не совсем по правилам, а продолжали быть активными творческими единицами. Это работа Бориса Смирнова. Покажу несколько примеров ленинградских художников, которые вот работали и в 30-х, и в 60-х, но зерно, вот главный центр их жизни – это были 40-е, потому что 40-е – это эпоха сюрреализма, как мы и видим в этой вещи. Конечно, это пейзаж перед нами, но одновременно это плакат. Одно, это условность, правильно? Вот это вот Борис Смирнов, такой один из ведущих ленинградских дизайнеров и, наверное, создатель ленинградского художественного стекла. Вот. Значит, это плакат довоенный. Ну, театральному спектаклю такая афиша. Пейзаж расплывается этим пятном. Одновременно этот цвет хаки, который демонстрирует какую-то политическую окраску. Это тревожный пейзаж. И одновременно это не пейзаж. Как такими лаконичными пластическими средствами все вот это сразу выразить. Это была его задача, которую он решал в таком необычном материале, как художественное стекло. Это вот одна из его таких, значит, вот, как бы сказать, ну, композиций, да, из, собранных вот из... Это, ну, пример его, просто его работы. Вот. Но к пейзажу, если, значит, он был, оставался рисовальщиком очень талантливым, вел записные книжки. И вот с правой стороны, значит, один рисунок из его записной книжки называется «Мое много дерева». Значит, он берет форму, значит, какой-то ветви и ее компонует, значит, ну, собирает ее в несколько, значит, такой букет как бы этих форм. Форма очень статична, она такая, ну, как бы, как палочка стеклянная. И вот букет из этих палочек неожиданно превращается в растительную форму. То есть он идет от обратного. Он берет уже изначально искусственный вот элемент этой декорации и делает из нее опять природную, значит, вот эту логику, да? Он оперирует искусственным, чтобы создать естественное. Очень интересное движение. И движение в обратную сторону. Собственно, вот пример, но это там не именно такая вещь, но это тоже вот это его сервиз, значит, он называется «Праздничный стол». Это 70-х годов. Потеряла я, где я это записывала. В общем, Смирнов, он заведовал экспериментальной лабораторией зеркальной фабрики в Ленинграде. Вот. Ну, были такие экспериментальные лаборатории при разных структурах. При, значит, графическом там, отделении Союза художников, ЛОСК, там экспериментальная полиграфическая мастерская была. Это вот, значит, стеклянное ремесло. Там Мухина тоже работала. Но тут цвет, к сожалению, видимо, непонятен. Это его 40-х годов, вот стеклянные вещи. Я почему их показываю? Потому что здесь есть пейзаж, выраженный только через предмет. Вот эти вещи, приборы для воды, они имеют такой болотный оттенок удивительный. И они еще для воды, там так и называется. Это очень важно, как их называют их. Вот. И вот эти вот тоже такие флаконы, значит, глазки они называются у него, они тоже имеют такие вот эти сюрреалистические входы, какие-то окошки, да, через которые вот маячит этот странный, довольно рисковатый цвет. Все это очень сильно передает 40-е годы. И вот эту тревожность, и эту одновременно какую-то вот сделанность глубоко укорененную в этой эпохе тоже раскрывает. Раскрывает. Но интересно, вот это, значит, болотная такая вот вещь. Ну и две такие более поздние вещи, это 58-го года, но это тоже пейзаж, только вот запаянный в предмете. Это как Остроумова Лебедева, вроде такое вот адмиралтейство, типичный этот ленинградский вид. Но почему-то он запаян в стакан для карандашей, он оказывается как бы, это капсула, вот он размышляет о том, что мы живем в капсуле. А с правой стороны, это тоже, это, значит, 70-х уже годов, значит, называется ваза для розы, то есть это взят кристалл, который не является вазой. Это просто кусок вот этого хрусталя. И в него внутрь вставлена железная ветка, которая не является розой. Она является материалом. И то материал, и это материал, это грубый материал, который не обработан и одновременно обработан художником. Он как бы вынут из этого пейзажа и превращен опять в материальную форму. Это вот игры внутри макета. Да? То, как он познает и осознает вот это его рисунки, значит, где то же самое происходит. Значит, рисунки, с одной стороны, вот макетирование это они нам демонстрируют, да, то есть это четкая перспектива с четкими, значит, этими. Он, может, даже не глядя ее рисовал. Потому что уж очень она так узнаваемая. Собственно, Кабаков, он вот злился на эту манеру графики. Он говорил, что это все одинаковое. Там, он ее пытался как-то все время деконструировать, он пытался халтурить, все равно он ее, все равно он возвращался к этой манере. А здесь художник, конечно, он владеет этим миром, он его построил сам. В этом состоит разница между ними. И он готов вносить туда инверсию, отражение, какой-то странный, значит, вот цвет этот авангардистский, да, то, что называется. Он, конечно, прекрасно помнит систему Малевича, и он ее держит всегда в голове. Поэтому он продолжал быть такой творческой единицей, крупной. Смирнов, кроме того, близок к Абариу, но вот он дожил. Другой ленинградский автор, который тоже отчасти решил этот вопрос, но с другой стороны, это Павел Зальцман. Он, в отличие от Смирнова, не имел художественного образования, и, значит, таких высот не достиг. Он учился у Филонова, вообще он самоучка, работал на Ленфильме. И он интересен своими такими визионерскими, очень глубокими образами. Он очень многосторонний художник, кроме того, он писатель и поэт, хороший, действительно хороший, крупный поэт. И сейчас вот он начинает издаваться его проза постепенно. Значит, ну, это вот его вещь 34-го года. Просто показываю ее тоже как рефлексию вот этого, да, декорации этой. Что есть явления, которые мы можем описать подробно, но они вместе с тем тают в воздухе. Мы хотим их увидеть, но мы их не видим. Они являются грезой, они являются частями сна. Это такое глубокое понимание вот этой на самом деле сделанности модернистского мира, которая заставляет ускользать его реальное содержание. И, ну, многие над этим размышляли, но, в первую очередь, в литературе. Его постоянным мотивом является руина. Она, вот он дожил тоже до 80-х годов, очень много, значит, он составил рисунков. И его вот эти руины, они все время разные, они на разном формате у него, значит, нарисованы и так далее. Иногда они населены, но как прежде всего, как правило, они безлюдны. Руины, напоминающие тоже театральную декорацию или кинодекорацию, которую он постоянно строил, он их делал, он остался кинохудожником. Значит, потом он, значит, после войны оказался в Алма-Ате, потому что он был эвакуирован туда вместе с Ленфильмом, ему удалось уехать. И он как, остался там как перемещенное лицо из-за немецкого происхождения. Решил не возвращаться в Ленинград, потому что его прежний круг общения был полностью уничтожен, включая Филонова, который вот умер быстро. И вот эта руина, она отражает этот образ, конечно, вот этого утраченного мира, но она придумана была им сильно заранее. То есть он еще, его, у него еще там, в 20-х, 30-х появляются вот эти вот навязчивые какие-то образы. Литературная, архитектурная, философская, конечно, конечно, сновидческая. И, конечно, глубоко современная, при том, что ничего современного на ней не изображено. Это несуществующие пейзажи, которые написаны с очень большой тщательностью. Но они не относятся к фантастическим пейзажам. Они именно сценичны, я бы сказала. Поэтому я их включила именно в эту лекцию. Это какие-то дощатые конструкции, которые распались, но продолжают стоять. Они продолжают опираться на деревья, на какие-то каменные вот эти сваи или каменные вот эти фундаменты. И это интересно, что нет ничего более постоянного, чем временное. Вот эта недостроенность или разруха, да, или вот это как бы ощущение травмы, которое не изжито, гражданской войны, революции, возможно, вообще вот этого крушения XIX века во многом. Много можно что здесь подставить, конечно, но и тут не буду спекулировать. Вот. Но это та сцена, на которой нельзя ничего сделать. То есть на ней мы можем только ее созерцать с ужасом и ждать, пока на нас что-то тоже упадет, какой-то камень и придавит нас. Возможно, так. Вот. Значит, ну и последний пример вот этого, значит, модерниста первой волны, скажем так, это Федор Семенов Амурский. Он тоже близок к ученикам Филонова, хотя учился он в Москве. Вот это загадка для меня, но это, наверное, заслуживает исследования, почему он так похож на филоновцев. Но двигался он немножко все равно в другом направлении. Значит, это его ранний пейзаж, ну, не ранний, так, 40-х годов это его пейзаж. Я поместила его, потому что он похож очень на английских модернистов. Есть целая такая плеяда английских художников военных лет, которые, значит, создавали вот такие пейзажи в стиле арт-деко. Очень литературные, очень такие вот, значит, Эрик Равилиус, например. В основном они работали там, ну, в печатной графике, в масле. Вот, пейзаж очень динамичный, но одновременно очень скованный вот этими черными линиями, как у него. Ну, он, конечно, их не видел, но просто любопытно, что он вот... Он в Хутемас его как бы совершенно не затронул. Он не стал никаким крупным иллюстратором, он работал в стол всю жизнь, ретушировал что-то, зарабатывал так. Ну, многие так жили, но в хутемасовцы не всегда. Зачастую наоборот. Вот. И интересно у него его вот эти пейзажные вещи, где пейзаж, пейзаж, он уже точно является макетом. Ну, абсолютно. То есть вариантов нет. Но этот макет, он еще каким-то образом исходит из декоративно-прикладного искусства. То есть я вот, я смотрю, когда на эти вещи, они мне кажутся металлическими или керамическими. Даже скорее керамическими. Вот как эти ренессансные портреты, знаете, поливные такие, крупные вот эти лица. И вдруг они вставлены в этот пейзаж, и туда же поставлены такие же керамические, статичные, тяжелые деревья, которые при этом раскрашены. И удивительно. Или они, может быть, там деревянные, раскрашенные. Его интересует часто мотив вазы. На столе стоят множество ваз, которые образуют лес. Конечно, тоже очень сценичный такой подход. Но там вот город, тоже поставлены такие постаменты. И автопортрет среди... Так, я перепутала. Вот тоже его работы. Вот там одна из таких ваз. Хотя, конечно, в ней растет дерево. Но что это вот за ваза? Условный образ такой. То есть все это, все эти элементы этого пейзажа, они уже рукотворные, они отделены от своих корней абсолютно. Но они очень декоративные, красивые. Среди них может ходить такой же механический или керамический человек. Вот. И есть даже некоторый лиризм в их коммуникации друг с другом. Такой интересный художник, который... сделал определенный вывод, и он был счастлив в этом рукотворном сконструированном пейзаже, в отличие от следующих поколений. И последний, такой постскриптум о том, что происходит с этим макетом, к когда он выворачивается наизнанку. Это на постмодернистском этапе. Как можно все-таки решение какое-то принять, которое будет все-таки не таким трагическим, как в этой вещи, да, «Горизонт» Эрика Булатова. Ну, тут деталь. Значит, где вот он вот действительно эту красную дорожку, буквально вот он видит этот пейзаж, как тоже такое, значит, абсолютно зарегулированное партийное пространство, и он, даже уже не стараясь особенно, просто вот коллажирует, значит, помещает на этот горизонт, да, значит, этот элемент. Но это насмешка, и это инверсия, ирония. Ирония над этой ретушью, да. Но есть другой вариант. Я вот решила показать Михаила Рогинского сегодня. Потому что Рогинский театральный художник. Изначально он, значит, занимался, работал в театре, и его многие вещи чрезвычайно сценичны тоже. Я сейчас даже не говорю про его вот эти классические вещи, там «Красная дверь», «Примус» там, и так далее. Но для меня это тоже некий реквизит. Реквизит этого советского человека – очень лапидарные, яркие и одновременно совершенно типичные образы. Ну, также говорят, конечно, про поп-арт. Но мне интересно здесь его не с поп-артом сравнить, потому что это, в принципе, хоть это и верно отчасти, да, возможно, это так. Но поп-арт тоже работал с этой переописанностью, тотальностью этого мира. А Рогинский, он все-таки отвечает тем художникам, которых я показывала до этого. Мне интересна эта связанность между ними. И на самом деле, в общем-то, его признание в том, что он принадлежит этому миру, созданному в 30-е годы. Пускай и созданному, конечно, очень странным путем. Но с левой стороны это его вещь «Коммунальная кухня». Она тут совсем не отображается, она довольно розовая по своему тону. Вот, интересная такая работа, где показано как бы вот это вот, ну, собственно, сама декорация. Очень много мебели самой разной, мебель при этом типовая. Значит, картина очень подробная. Он впоследствии таких подробных картин не писал. Он уходил в такой большой туман, вот мы это увидим. А с правой стороны уже та картина, во ранний период, 60-х годов, вот «Военный городок», с которых он начал, вот именно как нонконформист, выступать. Значит, то есть к его сценическим, как бы сценическому мышлению ближе, наверное, левые, но они обе сценичны, потому что «Военный городок» – это некое типичное пространство. Его это интересовало, глубокая типичность всех этих зон существования советского человека. И он хотел показать действия внутри этой зоны, действия при этом еще общественные некое, то есть движение людей, движение человеческих масс. Вот. И эти территории... Они могли быть самые, ой, там совсем не видно с правой стороны. Вот это, конечно, грустно, что тут... Может быть, все-таки выключить свет? Ну, смонтировать потом, может быть. Да? Может, выключим? Ну, куда это годится все-таки? Да. Ну, можно смонтировать, взять из презентации. Зачем это нужно? Вообще, это, конечно, неправильно было. Да, спасибо большое. Ну, видите... Да, я потом вам покажу все слайды быстренько, чтобы компенсировать это. Значит, ну вот, видите, это мебель, да, это батарея, то есть все это очень узнаваемо, анонимно и одновременно вот как-то, ну, действительно, в этом есть какая-то эмоция, подвижность, да, которой, кстати, нет у художников сурового стиля. Они тоже довольно театральны, там можно сравнить Рогинского. Вот я часто думаю, есть такой Васнецов, вот с Васнецовым он немножко перекликается. Видно, что это одна школа, но он более какие-то вот решения принял пластически интересные. Да, «Военный городок», но это как бы такой... Действительно, некий тоже задник для действий. Таких плоских картин, но они мне не очень так сейчас интересны. Я хочу показать другое. Вот эти вещи, где появляется эта тайна некая. Тайна в абсолютно при этом размеченном, разграфленном на эти ячейки, на эти зоны, да, советском пейзаже. Вдруг мы обнаруживаем, что именно в этой его полной предопределенности, да, полной типичности, и есть его удивительный лиризм, глубина какая-то, которая открывается нам с неожиданной стороны, вот с самой этой бедной изнанки. Это и есть то, что я сказала, что его выворачивают, этот макет, наизнанку, и смотрят на его самые вот эти периферийные стороны. Они остаются макетом. И эта макетность для него важна, безусловно. Он постоянно пишет серии одних и тех же пространств. Один и тот же гастроном. Гастроном снаружи, изнутри. Как люди там ходят туда-сюда. Значит, вот эти дворы внутренние, значит, этих зданий абсолютно типичных. Мне очень нравятся его серии, посвященные рынкам. Открытые рынки на открытом воздухе. Я их еще помню в 80-х годах. Вот зеленые эти синие заборы. Значит, да-да-да. Вот так лучше. Да. Но мне кажется, так намного лучше. А тогда, а почему тогда не сделали?
Сейчас тоже неправильно.
Ну, хорошо. В общем, ну, вы видите живопись. Ну, как это? Значит, и... Понимаете, вот эти рынки, да, этот забор, который четко ограничивает это пространство, в нем человеческая толпа, они все что-то разговаривают, мы не слышим, что они говорят, как в кино или, но все-таки в театре, это театр, конечно, вот. Ну тут тоже вот стоит, значит, это продает, вот двор там еще, ну, значит, эти блочные дома, вот он их первый стал, наверное, поэтизировать, именно он, пожалуй. Вот как-то под новым углом на них посмотрел, и такие же вот эти трамваи, значит, которые представляют собой некие вот эти части этой декорации, она обветшала, она устарела, она при этом постоянно используется. Вот это ощущение, интересно, он поймал. И на самом деле никто это почти не обсуждал. То, что это используемая декорация, и все участники понимают, что она декорация. Летов, он относился к этому с раздражением. Ему хотелось чего-то нового. Ну, чтобы были какие-то другие ритмы, была какая-то, может быть, диалог с Западом или, может быть, просто свобода художественная. Ну, там много что. Вот. А его неожиданно заинтересовала вот эта жизнь внутри, вроде бы совершенно мертвой, да, изнутри вот этой системы. И важное добавление состоит в том, что эти картины написаны в эмиграции. Он же уехал в эмиграцию во Франции. Неожиданно стал писать эти населенные живые пейзажи, пространство, с которым он не может уже себя соотнести. Хотя он должен был писать парижские виды. Для каждого художника это вызов, конечно. Но он писал их некоторое время, но потом он переключился полностью на эти советские пространства. И его большая выставка, вот «Пешеходная зона», которая была в Москве, последняя персональная выставка, она была практически вся состояла из этих работ. И вот что интересно. Что интересно, памятуя ситуацию Бориса Смирнова. Поскольку это изнанка, я говорю, почему он выворачивает наизнанку? Потому что все меняется. И тогда, как раньше, например, у Лупова вот тогда, да, люди заслоняли от нас природу. Неожиданно мы видим, что люди, выросшие в этом макете, и являются этой природой. Они являются пейзажем. Совокупность их лиц составляет этот ландшафт, да, который не описан. И одновременно они выглядят как лес. Во всех пространствах они выглядят как лес, который, вот знаете, в Чернобыле, да, занял там эти урбанистические, вот эти полностью зарегулированы. Вот здесь вот они в гастрономе блуждают. На самом деле они создают эмоцию, которая меняет этот гастроном. Ну вот последнее. Просто так, как заставка. Значит, это его вечность, это пешеходная зона как раз. Ну вот такие вот толпы молчащие, которые стоят, значит, на светофоре или там на остановке чего-то ждут. Это тоже неожиданно оказывается пейзажем. Пейзажем, который вытекает из этой вот истории о макете, который победил природу в советском обществе. Все. Я могу показать сначала в обратном порядке, да? Сейчас. Нет, а он не хочет так. А, он выключился.
Ну... Ну, как сказать?
Да.
Тут
все. Все. Ну да, это просто, чтобы было ярко, видно, ярко. Вот Кабаков. Но вы можете задавать вопросы. Вот.
Пожалуйста, если вы хотите задать вопрос,
да, можно к микрофону. Там, да,
а когда вы все прокрутите, я верну регулярный
уровень света. Конечно, конечно, конечно. Да. Да, пожалуйста.
Да. Угу. Добрый день. Я просто не знаю, как его крутить, боюсь. Спасибо. Да-да-да. Не знаю, чтобы два раза не выходить, можно я два вопроса
конечно,
сразу задам?
Конечно, конечно.
Да. Да, значит, первый вопрос у меня касается вот самой этой стержневой идеи насчет макета и циничности. У меня возникли все-таки сомнения.
Циничности?
Сценичность, да. У меня возникли сомнения, связанные с тем, что если все-таки мы выводим из основания того, что это искусство модернистское в истоке, да, то есть оно связано с процессами модернизации, урбанизации, индустриализации и так далее, то есть совершенно реально с абсолютно новым пространством, то все-таки что здесь специфически советского? Потому что индустриальное, урбанистическое пространство, ну, прям скажем, тоже было большой проблемой для изобразительного искусства везде. И если мы все-таки вот эту новую урбанистичность, индустриальность рассматриваем только как макет, у этого, конечно, есть основания, потому что мы понимаем, что в модернизме сначала идет чертеж, сначала идет план. Да, это совсем вообще другое мышление. Условно говоря, сначала проект, а потом его воплощение в реальность. Чего бы это ни касалось. Пространства, отношений, людей и так далее, и так далее. Но опять же, что специфически советского? Здесь либо эта макетированность как-то доведена здесь до предела, или она какая-то, ну, особо радикальная. Вот у меня первый вопрос такой.
Да-да-да, спасибо.
Ну, я могу ответить или два вопроса задать?
Нет, давайте по очереди.
Значит, ну, тут что я могу сказать? Значит, ну, мой доклад посвящен советскому искусству, живописи советского периода, иногда прикладному искусству. Что же в нем советского? Ну, оно сделано в Советском Союзе, это искусство, о котором я говорю. Вы предлагаете его, значит, как бы вы предлагаете... так сказать, подставить под вопрос вот эту его макетность, потому что оно советское?
Да.
Потому что макетность – это интернациональное.
Я не знаю, я поэтому и спрашиваю.
Советское искусство…
Я хочу проверить эту гипотезу еще дополнительно, да.
Я придерживаюсь того мнения, что советское искусство – это часть интернационального модернизма. И эти процессы, о которых я говорю, они по всему миру шли. Чем отличается… Ну, я уже не успела… В общем, вы понимаете. Чем отличается советское искусство внутри интернационального модернизма? Оно отличается своим очень интересным, особенным социальным пространством, теми возможностями, которые были созданы для художников, теми задачами, которые художники выполняли, политические в том числе, глубоким контролем, который партия, которой не было на Западе такой, оказывала на художников. В Третьем Рейхе были тоже, конечно, партийные искусства, но было иным и опиралось на другие культурные традиции. Общие закономерности стилевые модернизма, они такие же, как в барокко или в стиле модерн. Это большой стиль 20 века, модернизм, я так думаю. Бывает барокко, русское барокко, да? Бывает барокко, испанское барокко. Оно отличается. Но также у него есть общие стилевые сходства, правильно? Ну, вот как-то так. То есть сама по себе сценичность, я не вижу в ней никакого противоречия советскому. Более того, художники, о которых я говорю, в частности, вот Борис Смирнов или там Петров Водкин или кто угодно, они планировали эту большую героическую вещь или этот советский дизайн, да? Они планировали его как художественное высказывание, как разностороннее пластическое действие, в том числе и политическое, с политическим акцентом. Этого, пожалуй, акцента на гражданском и на политическом на Западе в такой мере мы не видим. Поэтому западное искусство зачастую называлось буржуазным в этой риторике, да, 30-х годов. И действительно у них были разногласия в этом смысле. Может быть, арт-деко отчасти устраивало Смирнова, но ему не хотелось так выполнять заказ. Ему хотелось свободы художника тоже. И он ее добивался, возможно, в Советском Союзе, как это ни странно, в большей степени, чем в 40-х он добился бы там. Кстати, пример Чехонина в этом смысле очень яркий. Вот Чехонин был крупнейшим революционным художником. И на Западе он продолжил действовать как очень интересный изобретатель. Он там много чего придумал, но он не прозвучал там. У него были другие позиции. Ну вот, наверное, это то, что важно. Я ответила на этот вопрос?
Ну, или... я поняла вашу как бы основную мысль. Просто сейчас думаю, что не место здесь как бы спорить, потому что, ну, все-таки тут меня не все убедило.
Я не настаиваю. Да, это я предложила.
Просто потому что мне, например, близка идея Александра Боровского, который считал, что вот эта вот эстетика показ показа, которая как раз с усиленной такой макетированностью связана. Это все-таки для соцреализма более характерно, чем, например, для западного модернизма, который параллельно в это время развивался.
Да, может быть, безусловно, но, например, Третий Рейх или там, ну, любой там, итальянцы там те же самые, почему бы и нет, там тоже был показ показа. Ну, так.
Да, ну вот эта вот сама идея показ показа, мне кажется, она очень хорошая. Да. Ну, тогда, если позволите, второй вопрос. Он уже идет от моих личных каких-то пристрастий. Вот та выборка, которую вы показывали, я очень часто сталкиваюсь с тем, что искусствоведы пропускают период послевоенного десятилетия, то есть искусство 45-55 года, то, что называется поздний сталинизм. То есть действительно часто бывает более интересное искусство 20-30-х годов, там все время происходят какие-то новации, там происходит становление канона, мы там пытаемся найти замес вот того советского, с которым у нас идут ассоциации, а потом сразу оттепель, и пошел такой как бы обновленный, да, вариант советского искусства. Но поскольку я вот так получилось, что глубоко залезла в это позднее сталинское искусство 10 лет, и вот просто отсмотрела, сделала выборку 200-300 картин, то там, например, если вот сейчас я прокручиваю, вспоминаю удивительно насчет пейзажа, там пейзажа просто нет. В этом смысле ваша идея по поводу того, что появление или исчезновение пейзажа – это маркер, потому что позднее сталинское искусство, я его называю таким советским Бидермайером, оно очень интерьерное. Там все в комнатах, в углах каких-то, да, во двориках, на крылечках, да, в окошечке. Но там нет никакой панорамы, пейзажа как такового, вообще крайне мало. Даже если это лыжница, то у нас будет лыжница, и непонятно, что там, какая горка или какой лес. Там не будет даже леса, а будет именно лыжница. Вот с этой точки зрения любопытно, на что вы просто можете сказать? Почему?
Ну, я это понимаю. Да. Я показала немножко вещей 50-х годов, ну, парадных вот этих вещей, где я подчеркнула, что пейзаж отретуширован. Но также все-таки, ну, честно говоря, художники, которых я показала, Зальцман, Семенов, Амурский, Смирнов, работали именно в 40-е и 50-е. Это пейзажи. Пейзажи сложные, очень необычные, модернистские пейзажи. Пейзажи фантазийные, пейзажи изобретенные, но это именно мышление пейзажем как пластическим, как философским, философской категорией. И я могу еще очень много примеров таких привести. И в то же время и в парадном искусстве пейзаж, я бы не сказала, что он полностью ушел. Он действительно очень своеобразно затерт, но есть еще художники, которые учились, вот условно говоря, Беленицкого-Бирюля. Вот были эти старые академики, которых Герасимов тоже в своей бессмертной картине запечатлел.
Ну, Локтионов там.
Да, ну, Локтионов, он такой академист совсем, это другой немножко, это в сторону его, Шухаев скорее. Шухаев-пейзажист, пожалуйста. 40-е и 50-е, он как раз создает эти пейзажи, очень интересные. Ну и вообще, много можно назвать. Но Шухаев не по вашей части, в смысле парадной картины, он оказался в лагере там и так далее. Но, в общем, ученики вот этих русских пейзажистов, кто сохранился в советское время, были крупными академиками, они продолжали работать именно в пейзаже. Вот есть художник Грицай, например.
Да, да, конечно.
Ну вот он пейзажист, он только пейзажист. И очень такой любопытный пейзажист, в смысле, он обычно, он как раз искусствоведы его, ну, это оттепель, это правый, вот, правый мозг, то, что называется, да, ну, или Пластов, кстати говоря, почему бы нет. Таких примеров на самом деле много, они просто не описаны толком. Вообще 40-е и 50-е не описаны. Вот, ответ мой.
Спасибо.
Пожалуйста, вопросы.
У меня тоже два вопроса. Первый. Как вам кажется, вот в последний ваш сюжет, макет наизнанку, можно ли как-то вписать Бориса Турецкого?
Ну, он не пейзажист все-таки.
Он не пейзажист, но у него тоже очень много социальных вот таких вот конструкций в фигуративных его вещах.
Понимаете, с Борисом Турецким, хоть он и друг Рогинского, есть некая проблема, что он очень сильно похож на Армана. И сделал ли он что-то сверх Армана, я не уверена. А вот Рогинский точно сделал что-то сверх того, что предлагало усредненное западное искусство его времени. Более того, именно приехав на Запад, он и понял, что он не хочет заниматься тем, чтобы вписываться в какую-то определенную нишу. Вот я о чем думаю. И на самом деле художник так и должен делать. То есть художник, он все-таки выше своего времени. Но Турецкий, я не против Турецкого. В смысле, да, есть социальная критика, да, он этот ландшафт выстраивает хорошо из мусора своей эпохи. Советский автор. Конечно, он оригинален. То есть Арман-то не жил в Советском Союзе, а вот Турецкий жил. Ну и так далее. Так что вот. Так.
Угу. Спасибо. И второй вопрос. Не знаю, насколько вы его правомерным сочтете. А вот можно ли как раз абстракцию 60-х, может быть, конца 50-х, ну, то есть раннюю советскую абстракцию, как-то вписать вообще в нарратив про пейзаж и поразмышлять, как она вскрывает
да,
эту
Юрий
тему?
Злотников. Юрий Злотников как раз... Можно
вот я
сказать,
про него как раз, да,
да. Это точно. Я даже думала его добавить. Но также есть наоборот, как вот ленинградский, например, эти вот газоневская культура, то, что называется, вот Рихард Васми, например, да, он пейзажист, он такой каркасный очень пейзаж сделал, такую конструкцию. Хотела тоже включить, но решила много, не буду, все уже. И, ну, театральный тоже очень. Но он идет по линии ужесточения и парадоксальной такой вот зарегулированности. И, кстати, Шемякин тоже стал театральным художником. А это самое... Ну, Злотников, он как раз в сторону Кандинского и Лабаса. И его пейзаж, там он абстрактный экспрессионизм, как бы такой некий изобретает заново. Музыкальный очень. Да, это можно, можно, конечно. Есть много примеров.
Спасибо.
Угу. Да.
Тогда я еще
да.
задам, может быть, тоже пару вопросов. И первый – это... относительно легкий, вот в каком плане. Поскольку вы специалист, и все это прекрасно рассказали и изучали, почему, первый вопрос, почему преимущественно и в вашем, в вашей лекции, и в картинах мы видим в основном летние пейзажи? Не зимние.
Да,
у нас ведь, заметьте,
я отвечу, да, обязательно.
Заметьте, что наша страна
да.
очень, с очень суровым климатом.
Угу.
И преимущественно, не преимущественно, но хотя бы 50 на 50, мы точно на белом.
Угу. Да. Я отвечаю на этот вопрос так. Зимние пейзажи были вчера. Потому
вчера?
Что, да, вчера, на вчерашней лекции. У меня две лекции. Это очень интересно. Значит, почему летний пейзаж? Потому что летний пейзаж – это пейзаж оптимистический, весенний пейзаж. А у нас лекция все-таки про соцреализм, по большей части. Оптимизм этих летних видов действительно не характерный для нашей страны. Чего уж тут скрывать. Он действительно связан с тем, что этот своеобразный сталинский свет, да, золотистый, который окутывал эти великолепные сцены – спортивных состязаний на свежем воздухе. Все-таки зимой затруднительно. В 60-е начали делать и такие парадные зимние пейзажи. Немножко люди лучше жить стали. Из парадных зимних пейзажей я только могу вспомнить «Ворошилов на лыжах» Исаака Бродского. Очень такой доскональный, интересный. Ворошилов в тренировочном костюме, он идет, там пейзаж можно рассмотреть.
Вначале вы показывали лыжников, кстати.
Да, это тоже, это Лучишкин, да, один был, да. Но в целом, конечно, да, конечно, это летние цвета и программно вот эта вот теплая палитра соцреализма. Рогинский, у него очень много зимних пейзажей. Хотя он их не видел перед собой в тот момент. Действительно, этот снег, он остался у него в памяти, но вот это, наверное, исключение. Но это точно подмечено, потому что зимние пейзажи были меланхоличными. И их писали художники, эскаписты, с точки зрения как раз официальной вот этой риторики.
Угу.
Видимо, тогда и объясняет, что многие дизайнеры, архитекторы, ну, не говоря уже о художниках, они в основном, когда показывают свои работы чудесные, они их, так сказать, размещают вот на таком фоне красивом летнем в основном. Редко осенним, хотя это тоже прекрасно иногда получаются картинки, а зимние нет, потому что просто это сложно рисовать белое на белом.
Ну, ленинградцы вот. В этом очень преуспели.
Вот.
Ленинградская школа ну, самая зимняя.
Да, но почему я вас спрашиваю, и вторая эта часть вопроса, это как бы для меня вывод. Вот это вы взяли советский период, где вот, да, вот радость вроде сотворения вот этого мира и города-сада, города-сада, это вот мы с него начали,
да-да-да.
А поскольку я архитектор немножко, вот, то я вижу, что вот подход только летний, условно говоря, он неправомерен. Совершенно неправомерно.
У меня две лекции было.
Да, и одновременно, ну, я, может быть, так сказать, не прав, что вчера не пришел.
Ну, вот. Там будет, наверное.
А я почему говорю? Потому что сегодняшний современный город, если мы говорим, что весь мир театр, и все мы в нем актеры, да, вот мы все актеры, так может быть, вот эту вот этот сценарий этого театра надо писать по-новому совершенно, где есть радость зимнего пейзажа и одновременно, совершенно одновременно, радость летнего пейзажа, который может быть внутри город. Вот внутри город-сад, и мы имеем вот это вот яйцо, а когда мы проклевываемся, то там пусть зима будет,
да,
пусть
абсолютно. Пурга
будет.
Я думаю, что это и есть движение в сторону экологизма, которое в целом не антропоцентрично, в отличие от модернизма.
Кроме того, кстати, да-да. Вот поскольку, значит, у вас ключевые слова-то были макет и пейзаж, то пейзаж, я считаю, что он должен быть константой.
Ну, константы. Это наша жизнь, конечно, он
да,
константа.
Мы же на природе.
Архитектура не константа, и она разрушается, а природа – все. Всегда победит природа, да. Угу. Да. Да, 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 да. Да, да. Вот я к этому и хотела как раз в конце прийти, что, собственно, это и есть, поскольку это программная подложка модернизма, символизм, то вот она в конце выступила как-то про... Да, извините, пожалуйста.
Надя, вот вы вчера вроде бы упомянули, что вы в Перми тоже читали лекцию про пейзаж. В связи с этим у меня вопрос. Наверное, это связано с выставкой «Она была красива, как русский пейзаж». И, может быть, не знаю, ввести в курс дела о том, что там куратор Алиса Савицкая такое решение очень необычное предложила, что вместо кураторских текстов там выдержки из книжки 60-х годов о русском пейзаже. Mm-hmm. И вот в связи с этим у меня вопрос к вам. Как менялся язык искусствоведения советского на протяжении вот этой всей эпохи при описании русского, не русского вообще пейзажа, советского пейзажа?
Ну вот единственная книга, такая полностью посвященная этой теме, только не русского пейзажа, а советского, потому что это очень разные категории. Хотя все равно он по факту русский. Это вот эта книга, которую я принесла, посвященная именно советскому пейзажу. Пейзаж в целом действительно, ну, как бы сказать, был таким периферийным жанром. И очень во многих текстах искусствоведческих, ну, я не подготовила прям такую научную лекцию про провинанс этого слова, так сказать, пейзаж, ну, его динамику. Но это можно тоже сделать. Это интересный вопрос. Просто он, ну, без визуальных уже вот таких интересных примеров, да? Да, они считали пейзаж жанром периферийным. Это далеко не всегда было так. Они рассуждали про революционный пейзаж, каким он может быть там, в этот вот период там, Красной Дорики, грубо говоря. Потом он постепенно становился все больше и больше партийным. И в конце концов пейзаж 60-й, он вот вышел в такой вот, наверное, гетто рекреации, я бы считала. То есть вот пейзаж – это что-то, картинка буржуазная, которую может себе на стену повесить, ну, любой горожанин, но это будет всегда очень усредненный пейзаж, такой оптимистический, но усредненный. Непосредственно пейзажные задачи решали те художники, которые не были заметны советскому искусствознанию и находились за его пределами. В очень редких случаях эти пластические задачи отмечались. Но в основном это наша задача, потому что, ну, так сказать, советское искусствознание, оно в целом, ну, особенно послевоенное, оно довольно однородно. Значит, ну, можно считать, что интересные вещи там они писали про западное искусство часто. Но непосредственно язык, вот, который касался современного искусства, советского искусства, получается, он был очень сильно процензурирован. Великие примеры как бы этого советского искусствознания, они относятся к довоенному времени прежде всего. Ну, для меня это, там, например, Еремия Йоффе.
то он смотрит на пейзаж сильно синтетически. Может быть, отчасти Матца тоже. Он задает эти вопросы. И журналы. В журналах часто попадаются интересные очень дискуссии. Вот. Ну, наверное, это такой ответ, я думаю, достаточен. Можно еще продолжать, но... Вот. Для искусствоведов-шестидесятников, пожалуй, пейзаж был интересен только в связи с символистами, которых они для себя открыли. Вот эта очень большая мощь пейзажа в символизме, она их как бы затягивала. И они искали такое же у деревенщиков, вот у, там, не знаю, Попкова какого-нибудь. Но, увы, они не достигают этих вершин. Еще вопросы?
Скажите,
пожалуйста.
Да.
Вот вы, конечно, показывали все вот эти работы художников, а смешивая, они смешивали с городским пейзажем, собственно, то есть что, неизвестно, что на фоне, а природа на фоне города или город на фоне.
Да-да, неизвестно.
Вот, да. Трудно сказать. Причем вот, когда мы смотрим вот на эти работы, это чахлая архитектура на чахлом пейзаже или наоборот.
Да-да-да.
Вопрос. А как вы сегодня, кстати, вот как вы рассматриваете тот проект «Города-сада», который вы представили?
Ага.
Вот, кстати, что интересно, что в Англии города-сады, они были реализованы, а у нас для нашего народа что? Нет.
Нет.
Вот. Все для народа называется. Так вот... Вот эти чахлые вот эти деревья, они проглядываются и на том макете, не на макете, а на перспективе того города, когда вот эта регулярная застройка идет, и пейзажа как такового нет.
Да, да, конечно.
Это строевой шаг деревьев, кустарников и так далее, и так далее. Вот у Рейшера тоже есть такие, так сказать, ошибки. Хотя это прекрасный архитектор.
Uh-huh.
Это традиционный подход. Он и сейчас такой.
Да,
он
да.
и сейчас. То есть мы не видим собственную красоту природных форм. Она фантастическая. И вот эта вот универсализация какая-то, форм, как вы говорили, да, она вот как раз объединяет все это дело.
Угу.
Помним мы Малевича, с одной стороны, да, черный квадрат, как предел, один из пределов, а другой предел, ну, он не предел, но тем не менее Филонова, где там прорисовано все
Абсолютно.
И петух-то замечательный даже, понимаете? Вот о чем я говорю.
Да, я думаю, нам надо двигаться к новой сложности. К очень большой сверхсложности, которая никогда не будет понята до конца. Это и есть путь крупных художников 20 века, которые смогли из него выйти. Даже, и, может быть, не разбивая это яйцо, они просто представили себя, что они находятся вне этого яйца. Так сделал Филонов. И он говорил, что я хочу, чтобы картина висела на стене без гвоздя. Это задача такого уровня, который мы должны сейчас себе ставить, безусловно. Иначе... Все. Спасибо.
Вот. Вам, так сказать, пожелание. Картина должна не висеть, а мы картину должны видеть через окно.
Пожалуйста, да. Вот это может быть обсуждаться.
Но архитекторы этого не делают.